Меня зовут Светлана Петрова. Я работаю в московской организации «Рона номер один», помогая людям развивать их способности и справляться с их неспособностями. И одна из главных неспособностей, по мнению многих присутствующих на сегодняшний день, это неспособность заработать деньги. Это так?
Да, есть такое мнение.
Да, бывает в жизни огорчение.
Скажите, у всех хватает денег, кто здесь сидит?
Хотелось бы больше.
Есть ли кто-то, у кого хватает?
Ну, смотря на что хватает. Ну, то, чтобы не умереть, хватает. Но чтобы все сделать, что хочется, ну, пожалуй, что нет.
Ребят, я вам скажу по секрету. Денег не хватает у всех. Всегда. И никакого отношения это к тому, чтобы что-то сделать, что хочется, это не имеет. То есть, что бы вы ни делали, чем бы вы ни занимались, знаете, что денег вам будет не хватать всегда. Есть такая поговорка очень там жалостная такая. Одни плачут, что у них жемчуг мелок, а другие, что суп жидок. Слышали когда-нибудь? То есть денег не хватать будет всегда, чем бы вы ни занимались. Вам все время будет не хватать денег на то, чем вы хотели бы заниматься. А потому что если бы все вот так вот вам легко давалось, то жизнь бы ваша очень сильно не удалась. Вам нечем было бы здесь заниматься. Когда вам будет всего хватать, абсолютно, вам все делать будет нечего. Понимаете? Но к деньгам это не имеет никакого отношения. Помните, такая была душещипательная мелодрама, может быть, в дни вашего детства? И называлась она «Богатые тоже плачут».
Да? О, да.
Помните, да?
Да.
Вот. То есть наличие денег или отсутствие денег не делает на самом деле человека счастливым. Деньги – это способ, который помогает освободить ваше время в достаточно большом количестве случаев. Понимаете? И вот эта поговорка «время – деньги», она очень точно передает то, для чего деньги созданы. Они созданы, чтобы экономить время. И это очень удобно, да? Когда у меня есть достаточное количество денег, я могу позволить себе, например, не трястись 20 часов в поезде, а долететь за полтора часа самолетом. Понимаете? Когда у меня достаточно большое количество денег, я могу позволить себе, да, не заниматься домашней стиркой, а купить себе стиральную машину. Или заказать каким-то людям, чтобы они зашли, взяли мое белье, постирали его и что-то сделали с ним. Понимаете? То есть это тогда, когда у меня не хватает времени, которое я использую по какому-то другому назначению. В принципе, можно самим все для себя сделать. Самим одежду пошить, самим, не знаю, что там, хлеб вырастить, самим еще что-то сделать. Да? Можно очень много сделать самому. И тогда вам деньги не нужны будут в принципе. Если человек живет в деревне, выращивает своих домашних животных, печет свой хлеб, то зачем ему деньги? В принципе, незачем. То есть, если у него там еще стоит, я не знаю, что у него там лучина, без электричества он, то ему, в принципе, деньги не нужны. Если он может пойти в лес, вырубить себе там бревна для обновления своего дома, все что угодно, да, тогда ему это не нужно. Когда нужны деньги? Когда надо свое затраченное на что-то время перевести во что-то другое. Вот я работаю аудитором. Я затрачиваю, например, 10 часов своего времени, аудитируя преклира. Я хочу за эти 10 часов своего времени получить что-то в обмен. Потому что эти 10 часов я не могу заниматься ни готовкой какой-то там, да, ни шитьем, ни выращиванием овощей, ни уходом за домашними животными, ничем другим, кроме аудитинга, я в это время заниматься не могу. И поэтому я хочу за то, что я делаю, получить какой-то денежный обмен. Можно было бы сделать по-другому. Вот я аудитирую преклира, он за это приносит мне еду. Аудитирую другого преклира, он за это убирается у меня в квартире. Аудитирую третьего преклира, он оплачивает мои счета по квартплате. Аудитирую еще что-то там, и мне какие-то услуги они предоставляют. Можно делать так, но это не очень удобно. И для того, чтобы было удобно, люди придумали деньги. Понимаете? Деньгами, на самом деле, может быть все, что угодно, в чем человек уверен, и на что он рассчитывает что-то поменять. Понимаете? Это может быть поросячьи хвостики, красивые ракушки, желтые кружочки, листочки бумажки с какими-то надписями. Это может быть все, что угодно. Если человек знает, что за эту вещь он сам может что-то получить от другого человека, и другой человек за эту вещь готов ему что-то предоставить. И когда он знает, что он сам за эту вещь может что-то предоставить другому человеку. Понимаете? То есть вот эта бумажка денежная у нас, она имеет силу только до тех пор, пока мы верим, что за эту бумажку мы можем что-то сделать. Стали вы бы работать за, ну не знаю, например, за узбекские сомы? Нет, Да? Почему? Потому что вы в ближайшее время в Узбекистан не собираетесь, точно совершенно. И вам эта бумажка совершенно не нужна. Понимаете? То есть наше государство вам эту бумажку не обеспечит. Но если бы вы собирались туда, возможно, вы нашли бы для себя приемлемым работать за эти деньги. Понимаете? То есть вы знаете, что там они имеют хождение, и там они будут чем-то обеспечены. Понимаете, в чем дело, да? То есть деньги, как в определении Хаббарда написано, это идея, основанная на доверии. И насколько велико доверие к государству, к человеку, который их дает, к самим этим деньгам, как факту, да, настолько они и ценны, эти деньги. Если доверия под этой идеей очень мало, то тогда цена денег значительно снижается. Понимаете? Помните инфляцию? Когда мы все были миллионеры, когда этих денег у всех было, прям вот завались. Ну и что? Всем хватало? Я не помню, чтобы кому-нибудь хватало тогда этих денег, да? Потому что на самом деле денег не хватает, сколько бы их ни напечатали. Их номинал может быть больше, может быть меньше. То есть на них нуликов может быть больше, может быть меньше. Но денег всегда у человека столько, насколько он реально их зарабатывает. Иногда бывает такое, что кажется одному человеку денег дается за его работу больше, чем другому за такую же точно работу. Видели когда-нибудь такое?
Да, было.
Было, да? Как вы думаете, почему такое случается?
Ну, не знаю, может, один человек позволяет себе иметь больше, чем другой? Мне так кажется.
Это первое. Второе?
Может быть, он качественнее делает эту работу. Ну, казалось бы, одинаково, но, возможно, он делает ее либо быстрее, либо качественнее, либо ему больше доверия оказывают. То есть, ему больше уверенности, что этот человек сделает лучше и готов дать ему больше денег, чтобы именно он сделал.
Да, совершенно верно. Еще варианты?
А еще в нашем государстве есть тарифная сетка. И бывает так, что люди, ну, кто-то, у кого больше стаж, он даже может менее качественно делать работу, но получать он будет больше. Вот такое тоже есть.
Еще варианты?
Ну, то есть, фактически ему оказано больше доверия за счет того, что у него больше стаж.
Да, да, это так. И никто не заставляет на самом деле человека работать на государство. Это, как бы сказать, человек, который работает на государство, на самом деле получает что? Он получает поддержку государства. Он получает обеспечиваемый государством отпуск. Он получает обеспечиваемую государством пенсию, да? И из всего этого складывается, что обычно зарплата у того, кто работает на государство, если только он не на самом верху, да, обычно у него зарплата ниже, чем у такого же человека, который не работает на государство. Он просто вкладывает, когда свою работу в государство, он вкладывает ее в свою, ну как бы это сказать, в свою возможную необеспеченность и неспособность работать. Понимаете? Нет? Смотрите, если я работаю и работаю не на государство, например, да? Я не рассчитываю, что государство будет меня обеспечивать тогда, когда я не смогу работать. Когда я заболею, да, мне никто не даст больничный, не будет его оплачивать. Когда я устану и пойду в отпуск, да, когда я буду старая и выйду на пенсию, что я буду получать, если я ни копейки не вложила в государство? Самую малость, понимаете? Тот, кто работает на государство, пытается таким образом застраховать себя от того момента, когда он не сможет работать просто в принципе. Понимаете?
Ну, это же тоже как бы реально. То есть, когда будет, допустим, человеку 70 лет, вот будет у него чего-то там.
Возможно. У кого-то будет, у кого-то нет. Кто-то в 50 разваливается, а кто-то в 70 лекции по философии читает. Видели?
Да, видела.
Угу. То есть, человек способен работать на самом деле до тех пор, пока он способен работать. И все. Понимаете?
Угу.
То есть он не из-за того становится больным, слабым, наоборот, он не из-за того бросает работу, что он становится больным, слабым и неспособным. Он бросает работу из-за того, что он больше не способен работать.
А почему он может больше быть не способен работать?
А есть такой замечательный курс, называется «Проблема работы». И в нем рассказывается как раз вот этот механизм, почему человек становится неспособным работать. Он монотонностью вот своей убивает свою способность работать. Если у него творческая работа, он может работать неограниченное количество времени. Когда он упирается в то, что он каждый день делает одно и то же, и это каждый день с ним происходит, то он начинает утомляться, накапливает старые неприятности, рестимуляции, как это называется, старые травмы, у него все поднимаются, и он становится больным и несчастным по поводу своей работы. Ну, это так вкратце. Одна из причин, по которой человек не может работать. Потому что работа рестимулирует его, то есть вызывает в нем его старые проигрыши, неудачи и переживания. И когда их вызовется достаточно большое количество, человек становится работать неспособным. Обычно в это все и упирается.
Ну, получается, наоборот, на государство, вот обычным людям, действительно выгоднее работать, потому что, получается, любая работа рестимулирует, и в итоге получается именно так.
Возможно, работа рестимулирует, да, то есть вызывает вот эти все неприятные штуки к жизни, но если у вас есть возможность убрать неприятные последствия этого, или если ваша работа действительно вас увлекает и вам хочется заниматься своей работой, то такой ужасной вещи, как потеря трудоспособности по возрасту, вам не грозит.
Даже в 90 лет?
Ну, если вы захотите продолжать жить в таком духе, те люди, которые действительно полноценно живут в 90 лет, они вот такой чепухой, как пенсия, не особенно заморачиваются. Долгожители грузинские, они вот умирают за работой. Пошел крышу крыть. И там прямо на крыше и помер. Понимаете, им некогда останавливаться и болеть. У них работа, они заняты делами, они крутятся, они вертятся. Видели пожилых актеров, которые умирают на сцене?
Да.
Им некогда было стареть и болеть. То есть они постарели, но работать они не перестали при этом. Понимаете? И люди, которые действительно хорошо делают свою работу, остаются востребованными практически до самой смерти. И если что-то с ними не происходит, если не происходит какая-то ужасная ситуация, которая их останавливает. То есть активного и деятельного человека представить себе сидящим на пенсии достаточно сложно. Если этот актер перестал играть, бывает такое, например, да? Ну, как бы он изжил самого себя, все. Ему уже не давали роли, но это было не из-за того, что он заболел, понимаете? Ему перестали давать роли, он как бы, вот тот типаж, который он играл, он кончился, ему больше делать нечего, и вот он начинает болеть, умирать, и умирает невостребованный.
Только... Ну да, Фаина Раневская, она старушка долго-долго играла.
Да, понимаете? Есть люди, которые играют и продолжают играть до самой своей смерти. Это среди актеров, да? Есть ученые, которые занимаются делами и умирают посреди работы над каким-то проектом. Да, очень им неприятно, наверное, я думаю, это. Но, к сожалению, такое с ним случается. И о пенсии они даже не думают. Есть переводчики, которые переводят и переводят и переводят, потому что они делают то, что они хотят, то, что им интересно. Да? Есть, я не знаю, швей-надомницы, которые этим тоже занимаются и на пенсии тоже, и они никогда не озадачиваются тем, на что же они будут жить в старости, потому что они не собираются бросать то, чем они занимаются.
У меня есть пример, ну, на мой взгляд, замечательный. У меня ученица по рисованию, и она до сих пор преподает. При этом она ослепла на один глаз уже, но, тем не менее, она способна преподавать рисование. Действительно, к ней люди ходят до сих пор. И мне кажется, что она не прекратит это делать, потому что ей лет уже, ну, я так думаю, что больше 80.
Да. То есть, где ее застанет погибель, если она успеет с работы добежать до кровати, то на кровати. Понимаете, вот такая штука. То есть, когда мы работаем на будущее, с учетом того, что когда-нибудь мы не сможем работать, да, то тогда, ну, мы как бы вкладываем свою работу и те деньги, которые мы могли бы заработать, в свою будущую нетрудоспособность. Если вы хотите этим заниматься, вы имеете на это полное право. Понимаете? И это действительно так.
А вот это, ну, тоже как бы попытка обеспечить будущую нетрудоспособность, это именно из разряда постулатов, да?
А я не знаю, из разряда постулатов или из разряда как бы общественного нашего строя или из разряда чего, я даже и не знаю. Но это, естественно, что это очень невыживательная штука, потому что когда вот таким образом система построена, то те, кто начинают сейчас работать, а тех, к сожалению, в нашей стране сейчас меньшинство, тех, кто начинают работать на государство, они вынуждены своей работой обеспечивать тех, кто уже достаточно большое количество времени проработал, и теперь сидит без работы, пенсионер.
Ну да, пенсионный фонд там сжирает очень много.
Да. Это так. И дело еще в том, что люди сейчас в стране, в общем-то, не готовы увеличивать рождаемость, да? То есть есть какие-то некоторые люди, у которых там двое-трое детей. На самом деле их очень мало. В большинстве семей сейчас по одному ребенку. И, естественно, те, кто работают, должны работать вдвое больше, чтобы обеспечить тех стариков, которые уже остались. Понимаете, да? То есть если раньше население росло, и трудоспособное население росло, то это было достаточно нормально. Не тяжело там, например, 4 человекам содержать одного. Но когда один человек должен содержать 2-3 людей, тогда, конечно, ну вот эти вот сборы на пенсию, они становятся очень большие. Вот так это происходит. Пожалуйста. И теперь мы видим, почему человек, который работает на государственной работе, получает часто меньше денег, чем за ту же самую работу другой человек, который работает на кого-то, не на государственную контору. Понимаете, да? И дальше мы смотрим, что почему-то тот человек, на которого этот человек вроде бы работает целый день, получает денег больше. Иногда даже больше, чем все вместе взятые те, которые на него работают. Вот вопрос, да? Как это так получается? Почему так происходит? На самом деле сейчас каждый из тех людей, которые работают на кого-то, мог бы сам открыть свое дело и пытаться каким-то образом работать. Но почему-то у него это не получается. И вот эту всю организаторскую деятельность он переваливает на какого-то другого человека. И всей этой организаторской деятельностью занимается тот, кто более способен этой деятельностью заниматься. Понимаете? И, естественно, как более способный, он получает больше. К нему больше доверия. Самая большая зарплата на самом деле всегда у тех, кто лучше всего организовывает. У директоров, у менеджеров, у тех, кто организовывает работу. Где бы это ни было, тот, кто организовывает работу, тот получает больше всех денег. Понимаете? Тот, кто умеет найти нужных людей, тот, кто умеет договориться с другими людьми, тот, кто умеет, ну, сорганизовать это все, да, согласовать, чтобы машина с цементом подъезжала там не тогда, когда рабочие уже ушли с работы, а в начале смены, да, вот ей зарабатывают больше всего. И те, кто находит тех людей, которые организовывают вот это все, тот зарабатывает еще больше. То есть, понимаете, от чего зависит ваш заработок, от чего зависят те деньги, которые вы можете заработать? От того доверия, которое другие люди готовы вам оказывать. Не от того, сколько сил вы вкладываете в свою работу, а от того доверия, которое вам другие люди оказывают. Понимаете? Если бы кто-то приходил к врачу и знал, верил, скажем так, даже не верил просто, что врач его за 3 сеанса излечит от любой болезни. Как вы думаете, сколько он денег готов был бы отдавать? Бешеные деньги, да? Когда он приходит к врачу отделать нечего, от того, что ему просто нечем больше позаниматься, и особой веры в то, что он вылечится, он не испытывает, то он, конечно, не готов совершенно ничего платить. Понимаете? То есть люди, которые всерьез озабочены своим здоровьем и действительно хотят что-то с этим сделать, очень мало идут сейчас в бесплатную медицину. Да, они идут в достаточно редких случаях туда. Те, кто действительно хотят быстро выздороветь, не очень доверяют уже сложившейся системе, и они идут куда-то в платные какие-то поликлиники. Дело не в том, что их там вылечат. Их могут там не вылечить. Но они им доверяют, поэтому они несут туда деньги. То есть дело даже не в том, насколько человек хорошо работает, а дело в том, насколько он вызывает у окружающих доверие. Иногда оно оказывается неоправданным, да? Иногда оно оказывается оправданным. Но это всегда доверие. То есть деньги – это идея, основанная на доверии. Понятно это? Хорошо. И еще мы можем с вами сейчас поговорить о том, что же делать, если пока этого доверия не хватает. Понимаете? То есть вы чего-то делаете, вы заняты целый день, вы там стараетесь что-то произвести, а у вас ничего не получается. Или у вас не хватает организованности для того, чтобы спланировать свое дело какое-то. Или у вас не хватает смелости, решимости чего-то начать свое. Может быть, кто-нибудь вам сказал бы, вот вы, давайте и начинайте. И вы бы, может быть, и сделали. Но никто такой не пришел, и никто такого ничего не сказал. И поэтому у вас вашей ответственности, да, именно способности быть причиной, может не хватать на то, чтобы что-то свое организовать. Так что тогда делать? Кушать-то все равно надо, сейчас без денег никто не кормит. Ужасно все, правда? И тогда вам надо посмотреть, какие дела вы можете делать. Оглянуться вокруг и посмотреть, что востребовано прямо сейчас. Есть люди-композиторы, например. Вот он пишет, чего-то такое, он пишет очень серьезный. и он это все складывает где-то и дает слушать своим друзьям. Друзья терпеливо слушают, очень терпеливо. На самом деле его работа не востребована. То, что он производит, интереса у других не вызывает. Понимаете? И, естественно, за свою работу, как бы он там ни трудился, он получит очень мало. И есть люди, которые, ну, что-то там, ну-ду-ду, написали, да? Рекламная мелодия. И она купилась. И теперь мы все ее знаем. Это называется у некоторых композиторов переход на малые формы. Вот. И, естественно, что то, что востребовано другими людьми, да, то будет оплачиваться. Посмотрите вокруг. Посмотрите на то, что вы делаете, и найдите, кому вы можете это предложить. Найдите что-то, что вы делаете хорошо, и посмотрите, кому вы можете это предложить. То есть вы можете быть хорошим организатором, да, значит, вам надо идти туда, где требуются хорошие организаторы, и предлагать то, что вы можете делать. Вы художник, значит, вам надо выставляться, делать свои работы и выставлять их, если они востребованы. Вы гениальная хозяйка, значит, вам надо идти домоуправителем, к какому-нибудь человеку, который занимается, ну, к тому же художнику, который картины рисует. Понимаете? Если ваш труд и то, в чем вы действительно успешны, действительно можете хорошо это делать, найдет того, кто это оценит, у вас будет зарплата и у вас будут деньги. Если этого не найдется, то денег не будет. Потому что доверять вам может тот, кому ваша работа нужна. Понимаете? Если я буду сейчас, ну, я не знаю, что, красить газоны в синий цвет, да, мне за это никто заплатить не собирается, это совершенно точно. Я устану в усмерть, я изведу тучу краски, но мне никто денег за это не даст. Моя работа не востребована. Понимаете? Для того, чтобы работа была востребована, первое, вам надо показать, что вы умеете делать. И второе, вам надо найти того, кому это интересно. Был когда-нибудь у вас пример, что вы работали, а ваша работа была не востребована?
Да, я пыталась заниматься сетевым бизнесом Amway. Так предлагала, но как-то все никто особо не верил в то, что вот как-то все это так, можно стать миллионером за год. Вот, и на самом деле мне кажется, что, может быть, как бы... Я поняла, что это, ну, как бы не мое там. Убеждать людей, покупать товары и приглашать других для того, чтобы это все что-то росло. И как-то вот я поняла, что это не смысл моей жизни, и как-то не зажигает меня это дело. А работать этим, заниматься ради денег, то это очень утомительно. Как бы заниматься тем, во что ты как бы сам не очень веришь, и ну, это не увлекает тебя настолько сильно. И заниматься это ради денег, то действительно это очень утомительно, доходы не приносит. И что самое интересное, у меня вот был как раз случай, вот про... Ты говорила, найдите то, что у вас получается. То есть вот я работаю врачом, да, и пациенты очень часто приходят просто так, чтобы прийти там что-то там, это, вот больше заняться нечем. Естественно, они приходят, пожирают просто твое время. А мне от моей подружки позвонила знакомая. Там ей врач по сердцу назначил операцию. Но ничего ей не объяснил. То есть посмотрели на исследование, все, вам оперироваться, идите в очередь. Вставайте в очередь на операцию. И все. Как-то хирурги не умеют говорить. Она мне позвонила и спросила там вот. Я говорю, я не кардиолог, я не могу вам сказать там. Но если вам специалист это сказал, надо, значит, наверное, нужно. И как-то так начала я объяснять то, что я вот знаю, что какие могут последствия, если это так. Она меня слушает, вот, ой, вы так хорошо объясняете, а мне это никто не рассказал. Можно я все-таки к вам приду? Я говорю, ну, хорошо, приходите. Вот, а сколько я вам буду должна? Я говорю, ну, знаете, у меня же не врачебная будет помощь, а просто как бы поговорить, поэтому как бы так. И она ко мне пришла. Ну, принесла свои обследования. Я посмотрела, там действительно есть изменения, и действительно там нужна операция. Я подробно объяснила, там, почему это нужно, почему, потому что там сердце будет дальше изнашиваться, какие симптомы при этом будут. И мы с ней проговорили час, и я там рассказала как бы и все плюсы, и возможные как бы минусы, и вот как бы ее так прогноз такой вот, ну, и рассказала, что у меня есть такие пациенты, как вот я их наблюдаю после операционной. И она мне дала за это 1000 рублей и сказала, вы так мне все объяснили, большое вам спасибо, я теперь спокойна. Вот, и я поняла, что я умею делать хорошо. То есть, и поняла, чем мне надо заниматься. Вот. И это было действительно, то есть, я Мне это было легко, я поняла, что человеку нужно, у меня было удовлетворение от того, что она ушла спокойная. Вот, и она была тоже радостная и дала мне так легко деньги, я даже не просила. Вот.
Окей. То есть, видите, да, когда люди нам доверяют, когда мы можем сделать так, чтобы человек действительно получил от нас то, что он хочет получить, да, консультацию по какому-то вопросу, какую-то услугу, все что угодно, он готов за это платить. Когда вы сами не верите в то, что вы делаете, вы подсознательно чувствуете, что вы обманываете этого человека. Вы это чувствуете подсознательно, а он это видит на совершенно сознательном уровне. Что вы как-то юлите и чего-то ему впариваете. И совершенно верно, он не готов за это платить. То есть если под тем, что вы делаете, не лежит желание этого делать, ваша работа будет очень неудачной, и денег вы не заработаете. Понимаете? Еще были у кого-то такие случаи?
Я вспомнила случай. Я, правда, тогда, может быть, не очень рассчитывала на отдачу, но тем не менее, я когда заканчивала учиться в институте, меня позвали поучаствовать в выставке живописной. Кстати, тогда как раз оказали доверие, потому что сказали, ну, мы знаем, у тебя должно быть достаточное количество картин. Сказала, ну, ладно. Ну, я их повесила. Там был небольшой зальчик такой. Я повесила работы, и надо было назначить цену за них. И я назначила цену совсем нереальную. То есть я настолько не верила, что они могут быть проданы, что назначила безумные деньги за каждую. Я думала, что, может быть, если одна продастся, то это мне окупит все. Вот. И таким образом ни одна не продалась. Хотя вот я знаю, что мне там даже один человек хотел делать приятное, купить картину, но посмотрел на цены, которые там были, и как-то решил этого не делать.
Понимаете, да? То есть, когда вы сами не верите, что это того стоит, никто другой в это не поверит. Да? Видимо, ваши работы художественные пока уровня Шагала не достигли.
Ну, или они достаточно раскручены.
Может быть, да. То есть, такого доверия пока никто не оказывает вашим работам. Поэтому такая штука получается.
Вот я свой сюда сейчас вспомнила. Он в тему подходит, но еще там кое-какая тема будет затронута. В общем, пару лет назад я писала картину. У меня был крупный заказ. Вот. Я тогда жила не в Москве, а в другом городе, в таком маленьком. Там деньги зарабатывались большим трудом. И поэтому я могла себе позволить максимум 5000 за раз взять. Вот. Заказ подразумевал оплату в 20 тысяч. И это было забавно, что мне эти деньги приносили раз в неделю по 5000. То есть я написала картину, все нормально, отдала. Мне вот только таким образом эти 20 тысяч могли как бы ко мне прийти. То есть очень забавно получилось.
То есть на самом деле за всей вашей работой и за всеми делами, которые вы делаете, стоит как бы ваша оценка того, что вы делаете. Готовы ли вы получить за то, что вы делаете, то, что нужно? Наверняка где-то найдется тот, кому очень нужно то, что вы делаете. Он где-то есть. И он готов за это платить. Он делает сам что-то, что кому-то очень нужно. Ему некогда заниматься тем, чем занимаетесь вы. Понимаете, да? У вас больше опыта, у вас больше способностей, может быть, в том деле, за которое он вам собирается платить. Если вы сами не готовы это никому предоставить, то тогда никакой радости с вашей работы в виде финансовой отдачи вы не получите. Понимаете? Человек должен оценивать то, что он делает. Когда за какие-то услуги кто-то говорит, нет, ты знаешь, это не пойдет, это очень дорого, у людей денег нет, не верьте. У людей деньги есть. На что вы ориентируетесь, понимаете? Есть, например, такая штука, как одитинг. Знаете, наверное, все, да? И вот говорят, нет, по такой цене одитировать нельзя, это дорого, у людей денег не хватает. И есть на периферии некоторые аудиторы, которые одитируют по очень низкой цене. Почему? Да потому что у человека денег нет, он себе такого позволить не может. И вот он одитирует этого человека, а тот человек меняет компьютер, ремонтирует дом, меняет несколько машин за это время. Понимаете? То есть у него деньги есть на все, кроме аудитора. Может быть, он ему просто не нужен. Или, может быть, он не чувствует, что аудитор ему дает то, что он должен давать. Когда специалист действительно хорош, к нему люди идут, несмотря ни на какую цену. Консультация какого-то профессора стоит значительно дороже, чем консультация какого-то простого специалиста. Но все равно к нему идут, и он востребован. Понимаете? Он хорошо делает свое дело. Он специалист в своем деле. И к нему люди идут и будут к нему идти. Они оказывает ему доверие, и они это доверие оплачивают. Понимаете теперь, на чем основана ваша способность зарабатывать деньги? В первую очередь на том, насколько вы самому себе верите. Насколько вы считаете, что вы можете деньги получить. Понимаете? Это в первую очередь. Во вторую, как вы можете подать это другому человеку. И очень часто мы от другого человека, от некоторых, скажем так, других людей, слышим такие вещи. Ну что за это столько денег брать? Да? Особенно за самые жизненно необходимые для другого человека вещи. Почему-то он хочет их получить, но платить за них не хочет. Ну, есть такой тип людей. Встречали когда-нибудь таких?
О, сколько угодно.
Тогда мы ему говорим, вопросов нет. Ты можешь сделать это сам. Пожалуйста, 5 лет в институте, 15 лет врачебной практики, да, 2 аспирантуры, и ты будешь профессором по медицине, и ты сможешь сам себе поставить диагноз и вылечить все, что угодно. Понимаете? Очень просто это делается. Вот хлеб подорожал. Невозможно покупать такой хлеб, например, говорят люди, да? Да нет вопросов. Езжай вон куда-нибудь там. Земли, что ли, в России мало? Найдешь себе земли, вскопаешь ее, посадишь. И получишь себе хлеб, испечешь все это, и будет у тебя замечательно. Вообще бесплатно все достанется. Однако почему-то эти люди этим заниматься не хотят. Замечали? И такие люди не хотят действительно ничего зарабатывать сами. Может быть, они слишком устали от работы, а может быть, у них целью было только то, чтобы помешать другим людям зарабатывать деньги. Да? Именно помешать. И они начинают останавливать везде и всюду уже этот процесс. Чем бы другой человек ни занимался, все время будет сказано, ах, вот ты такой жадный, ах, вот ты за это денег просишь, а должен был бы дать бесплатно. А почему бесплатно? Мне никто за так в квартиру свет не подает. Например, да? Понимаете? То есть мы делаем что-то, мы вкладываем туда силы, мы вкладываем туда свой труд, и этот труд может быть даже очень востребован окружающими, но кому-то кажется это слишком дорогим. Кому-то это кажется чрезмерно дорогим. А тогда надо у него спросить, а сам он готов такой работой заниматься? Если он не занимается ей, то почему? А, так для этого надо вот то знать, вот то делать, вот с этим справляться и вот это вот делать. И мы ему тогда говорим, ну, дорогой, а тебе кто мешает это сделать? Понимаете, да? Вот таким образом можно справляться с теми людьми, которые пытаются снизить вашу самооценку и пытаются снизить оценку вашего труда. Понимаете? И надо не пользуйся. Правильно? Хорошо. И еще я хотела бы обратить ваше внимание на деньги как на промежуточную точку между вами и тем, чего вы хотите добиться. Понимаете? Смотрите, вот у вас есть какая-то цель. Вот вы чего-то хотите достичь. Ну, например, завести собачку. Можно?
Ну, например, пройти детокс.
Ну, например, пройти программу детоксикации, да? То есть есть такая программа, которая позволяет человеку очистить организм от шлаков, от всех вредных веществ, которые в организм поступили, которые продолжают на организм воздействовать. И вот для этой цели человеку нужна какая-то определенная сумма. Понимаете? И человек думает, нет, у меня таких денег нет, я себе это позволить не могу. На самом деле дело обстоит немножко по-другому. Человек начинает думать, я себе это позволить не могу, потому что у меня таких денег нет. И, соответственно, конечно, у него таких денег нет. Он не может себе это позволить. Понимаете?
А это сразу этот реверс происходит или как?
Я думаю, что это очень быстро происходит подмена вот этих понятий. Очень быстро это происходит. Человек смотрит на что-то и не говорит, я вот это хочу, и у меня это будет. Он смотрит на это и говорит, блин, мне это не по карману, он говорит. На самом деле он не чувствует в себе способности этим обладать.
А если он смотрит на это и говорит, так, я это хочу, надо что-то сделать.
Тогда он это делает. Понимаете, да? Тогда он это делает. Тогда он это зарабатывает каким-то образом. Или каким-то образом к нему это приходит. Если человек не готов себе позволить что-то иметь, что-то получать, то никакие деньги ему не помогут. У него будет что-нибудь случаться, что будет ему мешать получить то, что он хочет. Вот так это все происходит. Ему будет все, что угодно мешать. И вот у него уже даже собрались эти деньги, и вдруг что-то случается. Кошка там из окна выпадает. Приходится отдать все деньги на операцию по восстановлению здоровья кошки. Или еще что-нибудь в этом духе, да? Или какой-нибудь друг вдруг попадает в аварию, да, ему надо отдать все эти деньги другу для того, чтобы там друга вытащить с плохой ситуации. Причем друг ничего не возвращает и говорит, а нафиг мне все это было надо потом. Я не говорю о том, что не надо помогать другим, да. Я говорю о том, что если человек не готов себе что-то позволить, то с ним всегда будет происходить что-то, что ему мешает достичь того, что ему нужно. Понимаете? И это так. И наоборот не бывает никогда. То есть, если вы готовы себе это позволить, то денег на эту штуку у вас хватит. Если вы не готовы себе что-то позволить, вам надо разобраться, почему вы так низко себя оцениваете. Понимаете? Или разобраться, почему вы так неадекватно высоко себя оцениваете. Неадекватно высоко оцениваете свои способности. И пытаетесь продать свои способности, которые того не стоят, кому-то, кто в этом все-таки разбирается. Понимаете? То есть вот это очень важно. Четко знать, что вы можете делать, сколько вы можете делать и сколько вы можете за это просить. Понимаете? И если вы не готовы позволить себе что-то иметь, никаких денег мира не хватит, чтобы вы это получили. Это разобьется где-нибудь по дороге. Понимаете? Человек собирается, копит деньги, копит. Вдруг у него случается, я не знаю, что там у него случается, в лотерею выиграл, да? И вот ему, значит, поездка куда-нибудь на остров Шри-Ланку, и он уже покупает себе билеты на этот остров, и все замечательно, и он как бы вот не верит таки своему счастью, и правильно делает, потому что перед тем, как ему вылететь, на Шри-Ланке наводнение. Понимаете? Он так и не смог себе это позволить. Он потом говорит, ну и слава богу, что я туда не поехал.
Бедная Шри-Ланка. Вот из-за таких вот.
Я не знаю, из-за таких или нет, да? Из-за чего угодно это может случиться. Ну, вот такие вещи могут с людьми происходить. Понимаете, да? То есть, когда человек не готов что-то впустить в свою жизнь, будь это какая-то вещь, будь это какое-то событие, будь это все что угодно, да? У него не хватит никаких финансов, чтобы это себе позволить. Всегда будет находиться что-нибудь другое, на что эти деньги нужно истратить. Вначале я вам сказала, что ни у кого не бывает денег достаточно. Понимаете? Ни у кого не бывает денег достаточно. Всегда их не хватает. Кому-то не хватает на то, чтобы дожить до следующей зарплаты, чисто питание купить себе. А кому-то не хватает, чтобы купить домик, который стоит на Садовом кольце, и переделать его под мини-гостиницу. И у них абсолютно одинаковые проблемы, на самом деле. Проблему с питанием разрешить даже проще. Можно, по крайней мере, к другу сходить покушать. Понимаете? Денег никогда не будет хватать. Потому что у вас есть ваши желания. И ваши желания, если они вдруг прекратятся, вам больше нечего здесь будет делать. Да? Посмотрите на это как следует. Это очень удобно было заморочить людей, останавливать их на пути к достижению, вот этим вот финансовым вопросом, понимаете? Посмотрите на это и решите себе, чего же вы хотите. Посмотрите на это, и вы поймете, на самом деле поймете, почему вам не хватает денег. Не ставьте деньги между собой и тем, что вы хотите. Когда у меня будет миллион, тогда никогда не будет. Или будет. Ну, тот миллион, который мы с вами уже видели. Тот, который там, как марки печатается. Понимаете, да? То есть этот миллион будет, но вы ничего с ним не сделаете. Вы, если чего-то хотите, хотите именно того, чего вы хотите. Я хочу вот это. И я буду делать, чтобы это у меня получилось. Мне все равно, как это ко мне придет. Будут это деньги, будет это богатый дядя, будет это я не знаю что. Да? Но это должно случиться. Когда вы находите то, чего вы действительно хотите получить, эта штука к вам приходит. Обидно бывает, когда это почти то, что вы хотите. Вот почти-почти, и вы чувствуете, вот, ну вот, блин, вот, очень хорошо подходило, вот денег не хватило. На самом деле, это не совсем то, что вы хотите, и вы это чувствуете. Если это точно то, что вы хотите, то у вас все сложится, понимаете? У вас все сложится. Но когда вы сами не до конца уверены, то вы чувствуете, вот все бы хорошо, но вот денег у меня нету на эту штуку. Понимаете? Вот так это происходит. Когда мы сами себя останавливаем деньгами, на самом деле это мы не деньгами себя останавливаем, а просто себя останавливаем от достижения чего-то. И когда мы очень точно чего-то хотим, на самом деле мы можем это получить, если мы достаточно сил вкладываем в то, чего мы хотим, если мы соизмеряем ценность эту и ценность нас как производителя чего-то. Когда мы оцениваем себя адекватно, то наша оплата очень достаточно большая становится. Да? То есть нам тогда денег начинает хватать. Когда мы оцениваем себя неадекватно, то денег нам будет не хватать. Не хватать на самые элементарные вещи. Когда мы считаем, что мы уже вот это вот заслуживаем, а на самом деле ничего еще по этому поводу сделать не можем, тогда нам денег даже на еду не хватает. Почему? Мы неправильно себя ценим. Понимаете? И мы неправильно себя ценим, неправильно предлагаем людям то, что мы делаем. И люди смотрят на это и видят, что это не соответствует действительности. В результате нам не платят ничего вообще. Да?
У меня такой вопрос. С деньгами у меня как-то отношения всегда были натянуты. Вот, мне их, если удавалось заработать, то лишь бы как бы на то, чтобы прожить. Но, тем не менее, как бы, когда у меня были цели, ко мне приходили возможности в достижении этих целей, но деньги там не участвовали. У меня не было промежуточной точки в виде денег. То есть, например, хотела я поехать на Эльбрус. Я встретила человека, который тоже хотел поехать на Эльбрус, мы поехали с ним автостопом. Хотела там поехать в Москву. Встретился человек, который позвал в Москву, и там все такое. И так очень часто. Вот мне кажется, ну, что это такое? Как бы есть способность достигать цели, но нет способности через деньги это делать. Но мне это странно.
А зачем?
Не знаю. Может, хочется пошерстить этими бумажками?
Ну, пройдите упражнение по деньгам. Пошуршите бумажками, успокойтесь. Это бумага. То есть это действительно бумага. И ваши цели будут сбываться или не сбываться в зависимости от того, сколько вы намерения вложите в эту цель. Понимаете, да? Человек автостопом на Эльбрус доехал. Кто может себе такое еще позволить? Человек видит цель и к ней идет. И он достигает этой цели. И он не достигает цели в том случае, когда он недооценивает или переоценивает себя. Когда его оценка самого себя неадекватна. Посмотрите еще раз на то, что вы делаете. Когда-то я была начинающим аудитором, очень-очень начинающим, и у меня почти не было никаких преклиров. И я аудитировала, тогда, когда за аудитинг брали уже достаточно большие деньги, я аудитировала что-то там по 100 рублей в час. Это было очень дешево. Но я аудитировала, почему? Потому что мне надо было научиться аудитировать. Понимаете? Я училась аудитировать. И когда я научилась аудитировать, мой аудитинг стал стоить гораздо дороже. Не работайте за деньги. Работайте для того, чтобы в чем-то усовершенствоваться. Работайте для того, чтобы чему-то научиться, чтобы улучшить самого себя и реализовать самого себя каким-то образом. Понимаете? И тогда те вещи, которых вы хотите достичь, те вещи, которых вы хотите получить, они сами к вам придут. Потому что те вещи, которых вы хотите достичь, не являются вашими целями, достигнув которых, вы успокоитесь. Понимаете? У вас другие цели, и их вы будете достигать долго. И какое-то отсутствие квартиры вас на пути к этим целям не остановит и не приблизит. Понимаете? У вас другие цели. Так что для того, чтобы обеспечить себе выполнение своих целей, возможно, у вас с квартирой будут какие-то подвижки, которых вы сами себе не ожидаете. Понимаете? Вот у меня нет жилья, поэтому я не могу. Никогда не будет жилья. Точно совершенно. Вот у меня нет денег, поэтому мне не удается. Никогда не будет денег. Да? Потому что цель этого человека достигается только через вот то, что, про что он говорит. Через квартиру, через мужа, через деньги, через машину. Да? То есть, и эта штука становится между ним и его целью. А так как он всех своих целей достичь не хочет, то вот эти вот низменные бумажки, да, они его останавливают. На самом деле он сам останавливает себя от достижения тех целей. Почему? Потому что если он все их достигнет, делать здесь будет нечего. Если кто-то помнит у Гёте, да, там с Фаустом ходил один такой Мефистофель, дьявол, да, и вот он ему говорил, вот в тот момент, когда ты поймешь, что ты получил все, что ты желал, ты мне отдашь душу. Когда ты скажешь «остановись мгновение», ты прекрасна. Когда ты достигнешь всего, чего ты хотел, ты мне отдашь душу. Ребята, с нами вот такое происходит каждый раз. Мы хотим чего-то достичь. И когда мы достигнем всего, чего мы хотели достичь, нам больше не во что будет играть. Понимаете? И с другой стороны, очень интересно, что если мы не будем ничего достигать из того, чего мы хотим, нам совершенно неинтересно будет играть. мы ничего не получаем. Понимаете? Видели когда-нибудь знак инь-янь? Да, вот такой белый с черным. И самая высшая, наверное, способность – это быть вот здесь на грани между черным и белым. Понимаете? Достигать и что-то оставлять недостигнутым, но очень желаемым. Тогда вы будете играть, тогда вы будете в игре, тогда у вас будут цели, тогда вы будете хотеть чего-то. Понимаете? Тогда вы будете хотеть, и тогда вы будете жить. Если все ваши цели будут достигнуты, работать вам будет не надо, и пенсия, которую вы так тщательно зарабатывали всю свою жизнь, останется невостребованной, потому что делать вам здесь больше нечего. Понимаете?
Бывает так, что вот ты сама говорила, что ученый умирает посреди какого-то проекта. Вроде он же его еще не закончил. Чего он тогда умер?
Тело изнашивается все-таки, да? То есть есть такая физическая составляющая, как тело. Она изнашивается. В следующий раз он пойдет в детстве в физико-математическую школу. Замучает своих родителей, чтобы они его перевели, понимаете? И начнет все по новой. То есть он обязательно решит эту задачу не в одной жизни, так в другой. И он будет удивительно одарен в физике и в математике. Это будет потрясающий вообще ребенок. Если не нахватается, конечно, непонятых слов. Хотя для него и непонятые слова не помеха. Почему-то, да? Наверное, потому что он достаточно хорошо их разобрал в прошлой жизни. Вот такая вещь тоже может произойти.
Ясно.
Ну, если всем все понятно, тогда на сегодня все. Если нет никаких вопросов. Вопросы есть? Хорошо. Тогда на сегодня все. Большое спасибо за внимание.